Добрый вечер. Я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на живом гвозде. Если вы нас посмотрите живьем, это прекрасно. Если посмотрите потом в записи, это тоже будет неплохо. Не забудьте поставить какой-нибудь лайк, подписаться, колокольчики, напоминалки. Пишите разнообразные комментарии, замечания, предложения по ходу нашего эфира. Это тоже помогает нашему эфиру продвигаться на просторах Ютуба. Чем больше людей увидит эти наши прекрасные, на мой взгляд, беседы, тем лучше. И вам хорошо, и нам тоже. В общем, выгодно, тем более, что у нас плохих гостей в принципе не бывает. А сегодня у нас Аркадий Дубнов, которого вы знаете, любите, и я к нему отношусь тоже с большим уважением. Аркадий Юрьевич, добрый вечер, я вас приветствую.
Рад вас видеть, Антон, здравствуйте.
Вот, ну что ж, давайте мы начнем с вами. Знаете, я тут увидал в одном из каналов, честно говоря, не помню у кого уже, подшивку советских газет, по-моему, 82-го года. И советская пресса, она очень так бурно и, как тогда было принято в 82-м году, единодушно комментировала, поддерживала и восторгалась советской мирной инициативой. Вообще советские мирные инициативы – это было такое так устойчивое выражение. И Советский Союз взял тогда на себя обязательство не применять ядерное оружие первым. И вот прошло 42 года, и у нас не то, что мы прямо сейчас грозимся применить ядерное оружие первым, но как-то напоминаем о том, что оно у нас есть, и у нас очень много условий, при которых мы можем его теперь применить, и даже против неядерных держав, если они вдруг будут нам угрожать при поддержке каких-то других нехороших держав. Как изменилось все за 42 года? И тогда вот был какой-то такой момент, когда действительно, вот я помню, мы, советские пионеры, жили с некоторым ощущением, что, может быть, ядерная война, Третья мировая, немножко мы этого опасались, на пионерском уровне, конечно. Взрослые смеялись, а мы-то, пионеры, немножко опасались. Но сейчас уже не только пионеры, сейчас и взрослые на полном серьезе обсуждают, какова вероятность, и она далеко не нулевая. Чего же такого у нас произошло-то в мире за это время, как вам кажется?
82-й год. Хорошо помню, честно говоря, не только 82-й год, когда, как вы утверждаете, я уже не помню про эти инициативы, так сказать, ядерного сдерживания. Это последний год Леонида Пирогова и Ильича Брежнева, да, насколько я понимаю. Но мне лучше, то есть не лучше, мне помнится даже не 42 года, а 62 года назад. Боже, извините за, так сказать, такие, так сказать, возрастные воспоминания. Я помню октябрь 62 года. Я вот сегодня думал про Карибский кризис 62 года, когда многие из нас, так сказать, простых обывателей, у которых не было интернета и телевизор работал, так сказать, черно-белый, не очень понимали, что происходит в те дни и часы, и только спустя некоторое время мы обнаружили, что стояли на краю, так сказать, пропасти, да? Мы не знали, что полетел Соединенные Штаты Анастас Иванович Микоян, так сказать, лично как-то договариваться, что называется, про тормоза, кто должен нажать на тормоза, чтобы не пуститься вот в войну ядерную, апокалипсис из-за, в общем-то, амбиций Никита Сергеевича в то время Хрущева, разместившего ракеты на Кубе, советские ракеты, да, и решившего, что только так он поставит пистолет к виску проклятых империалистов. Ну, в общем, отступили, потому что было ясно, что никому добром это не кончится. Сегодня можно вернуться к этому времени, вспомнить, да, но я вам скажу честно, тогда было опаснее. Тогда никто не понимал, но те, кому было, что называется, доверено право, так сказать, нажимать на кнопки, я имею в виду Джона Фицджеральда Кеннеди, Никиты Сергеевича Хрущева, они были участниками Второй мировой. Они, так сказать, физически понимали, как участники реальной мировой мясорубки, к чему это может привести. У них был страх, вот просто был физический и политический страх. У нынешних стариков, да, которые у власти и там, пожилых людей, в общем, скажем так, моего поколения, этого страха нет. Нету, потому что они реально не воевали. Да? Один занимался успешным бизнесом, второй работал, так сказать, в разведке. под прикрытием. И порох они, что называется, не нюхали. Поэтому вот то, что происходит прямо вот буквально сегодня, да, я думаю, что вы вообще начнете с самого такого как бы демонстративно опасного, да, про запуск межконтинентальной.
А я, собственно, к этому и подводил,
ракеты.
Да. Потому что если это действительно
да,
так,
да.
Это первый в истории запуск межконтинентальной баллистической ракеты с боевой целью. Не просто показательной или тренировочной, а вот именно для того, чтобы нанести удар. Не ядерной частью, какая бы она там ни была, но тем не менее. Вот
да.
Такое.
Да.
Неподтвержденное еще,
да.
Как бы, но мы уже обсуждаем на полном серьезе вот эту вещь.
Да, вот это меня, так сказать, ну, сложно говорить, смешно говорить, там тревожит, беспокоит. Да, безусловно, пугает. Но и вы сейчас сказали, и я это повторю, в Москве не подтверждают официально это событие. Да? Мы только видим, так сказать, другие информационные ресурсы, которые говорят, что по украинскому Днепру, так сказать, да, прилет межконтинентальной баллистической ракеты. Я не видел сообщения о жертвах, да, но почему-то представитель Кремля Дмитрий Песков отсылает за комментариями к Министерству обороны. Почему он стесняется признать? Министерство обороны молчит. Маша Захарова тоже стесняется. Видимо, ей вообще запретили говорить на эту тему, да?
Ну да, это мы
что,
просто видели,
дело?
Как бы обсуждают. Это случайно было, да. Да. Случайно
да,
или постановочно
да.
Это было, да. Ну.
Ну, я думаю, что у нас так становится все достаточно информационно примитивно, что мы могли догадаться, с чем связано, так сказать, ее телефонный разговор с полученной рекомендацией на эту тему не распространяться. Ничего такого сегодня более серьезного как бы нет. Ну так вот, так я вопрос задаю себе тоже. А чего мы так стесняемся, если мы серьезно настроены? Почему мы не говорим, что вот это наш ответ да, империалистам, распоясавшимся, на их, так сказать, разрешение бить дальнобойными ракетами американского, британского производства по, люблю это слово, по территории канонической России. Или, как у нас деликатно говорят, по международно признанной территории России. Да? То есть по Курской или да, Брянской области. Почему не сказать, что вот так мы готовы серьезно отвечать? А потому что я думаю, что на самом деле мы не уверены, а не будет ли это скорее спусковым крючком для того, чтобы с той стороны еще больше рассердились и тоже начали бы наращивать, да? То есть сейчас ситуация такая, кто первым сморгнет, кто первым даст, что называется, задний ход, да? Либо, ну, я так размышляю, как это было раньше, либо сейчас заработает, так сказать, там, красный телефон или белый телефон прямой связи между Кремлем и Белым домом.
Ну, собственно, после
либо...
Карибского кризиса эту линию и протянули. Ну, как
да.
Считается, да.
Да, да, да. Ну, во всяком случае, это всех должно было успокоить, что все-таки есть такая алармистская связь на случай аларма, на случай тревоги, да. Сейчас более чем уверен, она тоже есть. Да, сейчас даже вообще получается некое, на мой взгляд, кажется, что есть резервная линия связи между избранным президентом, не действующим, а избранным президентом Трампом, который, ну, в общем, может найти какую-то возможность канала и, что называется, дать сигнал сюда. Давай сейчас договариваться будем все-таки, да, давай будем договариваться. Я не могу отвечать за того, кто сейчас сидит в Белом доме, но ровно через 2 месяца, уверяю тебя, может он сказать хозяину Кремля, мы договоримся, мы разойдемся, так сказать, и будем учитывать интересы. А сейчас это пока, ну, что называется, разговор двух крепких парней, да, у входа, или, так сказать, перед тем, как зайти на ринг. Они сейчас так, знаете, как боксеры, так сказать, uh-huh. разминаются, угрожают друг другу, да, обмениваются, так сказать, так, громкими выкриками, да, публика кричит «Вау, вау, вперед, вперед!» Да? На самом деле они понимают, что, в общем, они не хотят смертельного боя. Ну, вот как-то так пока.
Но вот этот вот тонкий момент, на самом деле, вот эти два месяца, когда Байден в виде хромой утки существует, и он сейчас такой кажущейся легкостью, хотя официально-то все равно из уст Байдена мы этого не услышали, о разрешении применять эти баллистические ракеты по территории, действительно не знаю, как правильно назвать, по территории России, но в российской конституции Крым с 2014 года, так называемые новые регионы с 2022 года, и по ним прекрасно били все это время, и это была тоже территория России, в общем, никого не смущало. Но вот после этого разрешения, которое как бы получила Украина, он его уже уходя, что называется, на ход ноги, сейчас и денег больше выделяют, и успеть оружие какое-то поставить. То есть вот уже, что называется, не скованы никакими обязательствами, ни предвыборными, никакими еще. Просто человек, вот что называется, гуляет. Но, с другой стороны, он уходит, да, 2 месяца до Трампа, и вроде бы вот в эти 2 месяца точно ядерной войны не должно быть, а там, может, что называется, посмотрим. Но это вот такая вот славная тоже ситуация, когда вот действительно на пир горой и на разграбление города есть 2 месяца, и можно делать все, что угодно, обмениваться заявлениями, запускать какие-то ракеты, зная, что с января какая-то должна начаться новая жизнь.
Антон, я сейчас вас быстро перебью. Я хотите вам дам абсолютно стопроцентную гарантию, что войны не будет еще в ближайшую неделю. Объясню почему. Потому что Путин собирается с государственным, чрезвычайно важным визитом в Казахстан. 27 ноября он прилетит в Казахстан. 28 ноября там саммит ОДКБ, где будет очень много сказано серьезных слов в адрес наших вероятных противников. А до тех пор вот будет вот этот, ну, как бы так сказать, неприлично говоря, что называется, попытка мериться одними, так сказать, мужскими...
Причиндалами, да, всякими.
Причиндалами, да, причиндалами. Вот приблизительно так я вижу ближайшие дни. Поэтому всем...
Да. Но неделька есть у нас, в общем, хотя бы так.
Неделька есть, я вам уверяю. Да. Можно пойти расслабиться и съесть котлетку.
Ну, после эфира, я думаю, может быть, кто-то совмещает с просмотром нашего стрима и нашего эфира это может сделать. Мы после эфира себе это можем позволить. Но вообще такая довольно, со стороны довольно занятное, такое немножко даже отчасти джентльменское поведение, аккуратное. То есть после удара был уже удар, видимо, удар по Брянской области, по серьезному объекту вчера по Курской области, но российские пропагандистские ресурсы, начиная там от госканалов, особенно тему не педалировали. Хотя это прям вот, ну, что называется, в день выхода доктрины, и надо бы как-то сказать, ребят, ну мы только что написали, что вот мы, если что, применим, а вы тут же уже совсем распоясавшись, прям бьете по нам. Как-то уж... Мы вроде бы сделали вид, что, ну да, что-то произошло такое, но не очень эту тему развивали. А сейчас полетела, возможно, баллистическая ракета, но и западные ресурсы как-то тоже особенно эту тему не развивают. Говорит, ну, вроде бы нет, вроде бы баллистическая, ну, средней дальности, а средней дальности что только не летало, вот, вроде бы это не ракета-рубеж. То есть, и мы так аккуратно как бы делаем вид, что ничего очень уж страшного не произошло. И наши бывшие партнеры на Западе тоже как-то аккуратно смотрят на это, говорят, ну, что, ну, вот, да, вот, чего-то там летело, ну, в общем, не беда, ничего страшного. Вот как-то так при эскалации, при взаимном уважении сторон происходит.
Ну, я же повторяю, что никто не хочет серьезно, так сказать, начинать бой. Машет кулаками, да, повторяю, на ринге, но ощущение рисковости серьезного начала, оно присутствует. Да, вы совершенно точно указали на эту деталь, я на нее тоже обратил внимание, что у меня телевизора много лет нет, но я же смотрю, как обозревает интернет-ресурсы отсутствие какого-либо, так сказать, серьезного сопровождения вот этих приготовлений с нашей стороны, да, впрочем, и со стороны западников вот этих ударов, да, ракетами, так называемыми, среднедальнобойными по российской территории, не упоминает. Потому что что? Ведь после этого-то как, мы должны же сказать, что вот он, вот почти казус белли, вот почти, так сказать, извините, ну, не знаю, история с началом там вторжения американцев во Вьетнам, там, так сказать, инцидент в Танкинском заливе. Я все вспоминаю свои, так сказать, отроческие годы, да, 64-й год, да. Вот, вот, вот оно начало, да. Нет, нет, а потому что рискованно, потому что можно очень сильно обшибиться, да. Мы могли сделать то, что сделали мы, в смысле Кремль, мог сделать 24 февраля 2022 года, да, но сейчас ставки, в общем, по большому счету выше, да, и риск гораздо существеннее, да. Поэтому давайте мы пока это пропустим, давайте пока мы вообще как сделаем вид, что это вражеская информационная, так сказать, гибридная война такая, а мы вообще пойдем чай попьем пока.
Такое впечатление, что вот этих пресловутых красных линий, о которых говорили, собственно, уже больше тысячи дней прошло, их просто вообще не осталось. Потому что, говорит, там вот удары по Крыму могут стать красной линией, там, взрыв Крымского моста. Ну, мост не взорвали, но теракт на Крымском мосту был. Обстрелы там, в этой вот канонической или международно признанной территории России тоже были. В конце концов, просто украинская армия уже 3 месяца находится и контролирует часть Курской области, принадлежность которой к России никем не, вообще не оспаривается. И это тоже не красные линии. Помним, что и дрон тогда упал прямо на крышу Кремля в 23-м, что ли, по-моему, году летом. И это тоже не стало красной линией. И вот сейчас выходит доктрина, тут же чего-то, немедленно что-то прилетает. И это тоже не является никакой красной линией. То есть, может быть, их вообще просто нету. Ну, просто нет и все. То есть люди из каких-то прагматических соображений подходят ко всем этим вот событиям. И, ну да, иногда друг друга пугают, но реально никто ничего предпринимать такого резкого не собирается. Так что просто нет никаких линий. Все они такие более-менее бледно-зеленые.
Ну, я не буду с вами спорить. На мой взгляд, разговор про красные линии – это такое риторическое умственное упражнение. Они рисуются в головах, эти красные линии. Причем одни головы эти рисуют и публично, так сказать, ими мажут, так сказать, фломастерами там на экранах телевизионных, там еще где-то, да, всякие политологи брошюрки, книжки издают про переход от концепции, так сказать, возмездия к концепции устрашения. Мне тут привезли хорошо изданную брошюрку под авторством, так сказать, наших известных политологов во главе с Сергеем Карагановым, да. Так вот, эти красные линии, они, поскольку они в головах, то вы никогда не увидите их на картах, да, ну, то, о чем вы сейчас говорили. Поэтому они всегда могут быть стерты, даже просто не ластиком, а, так сказать, в силу умственного, в силу забывчивости можно сделать вид, что их вообще и не было, да. Да. Сколько уже мы их, этих красных линий, видели, совершенно верно, все, начиная с Крыма, нам рассказали. Ну и что же, век, так сказать, информационных технологий, век такой гибридной информационной войны, это, что называется, очень серьезная возможность нарастить виртуальные мускулы, а может и не виртуальные, да, показать, что наши цирконисты всех остальных там, да, ракет, да, но страх реально их использовать, ну, в общем-то, он, конечно, преодолен. Уже они действительно пользуются, и люди гибнут, да. Но вот так, чтобы, как сегодня Маша Захарова сказала, что да, у нас, так сказать, официальной целью наших вооруженных сил является база ПРО американская в Польше, да. Можно подумать, что только сейчас в цели заложена была эта база американская, так сказать, в Польше. А другие базы, они не закладываются, да? Ну чего, так сказать, ну давайте-то пузыри сейчас. Ну чего, так сказать, об этом балаболить? Всем это известно, просто нужно где-то внутри по ящику объяснить сметенному, так сказать, зрителю, читателю, что мы так просто, так сказать, своих, значит, целей не отказываемся. Мы по-прежнему упрямо движемся вперед, несмотря ни на какие потери и так далее. Так что, ну, вот я, правда, я скептически вообще отношусь вот к реальному стремлению использовать тактическое ядерное оружие. Мы все время забываем, что начало вот такого рода разворачивания ядерного конфликта может быть возможно только при том, что мы понимаем реакцию Китая. Китаю это очень не нужно. Председатель Си много раз говорил, что, мягко по-китайски, что мы не заинтересованы в начале ядерных, так сказать, этих состязаний. Да? Ну и что, вы думаете, те, кто контролирует ситуацию в Кремле, не понимают, что дядя Си это совершенно ни к чему, и что мы можем потерять вообще-то расположение китайцев. Они не будут с нами по одну сторону баррикад в этом конфликте. Не будут. Китайцы по-другому завоевывают мир. Вот и все.
Ну да, разбомбить рынки, на которые они собираются поставлять свою продукцию, это вряд ли
Совершенно
понравится.
верно.
Потому что мы туда
Совершенно верно.
поставляем газ и нефть, в общем, но это другая история. Они прям как большая мировая фабрика, они поставляют все подряд, и, конечно, потерять эти рынки, еще и людей, которые должны все это покупать. Вот, так что это да, это было немножко странно. Слушайте, ну вот сейчас, ближе к концу этого года, особенно когда стало понятно, что, правда, это как бы не совсем было понятно, но к этому потихоньку шло, что поменяется администрация, поменяется радикально в Белом доме, и уже после избрания Трампа об этом говорят просто каждый день, о разных планах остановки, вот то, в чем называется российско-украинского конфликта, вот так мы сформулируем. Вот, ну, просто раньше это были какие-то там бразильский план, турецкий план, еще какой-то план, в общем, казалось такой фэнтези, конечно. Сейчас, когда об этом заговорил Трамп, и там его подвижник Илон Маск, тоже не надо его, наверное, недооценивать. В общем, это переходит уже из категории фантазий в категорию, ну, чего-то, что может предметно возникнуть. И понятно, что любая война рано или поздно заканчивается миром, так или иначе, какими-то переговорами. Вот как вам кажется? Я понимаю, что сейчас это очень умозрительный, конечно, разговор, но тем не менее. Вот этот вот компромисс. Мы помним, что красных линий нет, но вот эти вот линии, на котором они эти вот пересекутся все-таки не параллельные будут, а перпендикулярные линии, где все-таки конфликтующие стороны пересекутся и на чем сойдутся. Вот как вам кажется, хотя бы примерно, где это может пролегать? На чем вот этот компромисс может быть найден? Потому что кажется, что в 2025 году к чему-то должны прийти все-таки. Если уж не к перемирию или к миру, то хотя бы как-то приблизиться к этому. Есть такое ощущение, вот лично у меня. Не знаю, как у вас.
Да. Да, у меня это ощущение есть, оно усиливается буквально в последние дни, если даже не в сутки последние. Да? Я сужу это по выступлению президента Украины Владимира Зеленского, который, по-моему, вчера в интервью Fox News довольно неожиданно заговорил о том, что он не готов платить тысячи украинских жизней за, так сказать, возвращение Крыма Украине. Он довольно ясно сказал, что возвращать Крым он будет исключительно пытаться дипломатическим путем. Что значит дипломатическим путем? На мой взгляд, это означает, так сказать, устраняется одно из категорических ультимативных условий Киева, что мирное соглашение возможно только при возвращении, так сказать, границам, там, значит, российским украинским 91-го года. Да? Это, естественно, говорит о том, что Крым может быть предметом дальнейших многолетних, так сказать, юридических переговоров. Да? Принадлежность Крыма, скажем, Киев, да и, в общем-то, мировое сообщество, принадлежность России признана не будет. Да, но это будет долгие-долгие годы процесс, так сказать, оформления. Да, и уйдет, даже из Кремля уйдет нынешний, так сказать, правитель. И придет другой. И все это еще может продолжаться. В конце концов, мы историю такого рода знаем. Да? Точно так же мы должны, наверное, исходить из прецедентов мировых. В конце концов, помним же, как кончилась Корейская война. Да, не Северная Корея, так сказать, не великий Ким Ир Сен, да, не южные демократические, так сказать, корейцы при поддержке Соединенных Штатов пошли окончательно завоевывать другую часть Корейского полуострова, договорились. В общем, так или иначе, плохо или хорошо, но разделение произошло по знаменитой 38-й параллели, И вот сколько уже лет, уже 70 лет это практически, то есть не практически, оно, так сказать, существует и признают, не признают, но сегодня, конечно, все время, так сказать, там будируются всякие, так сказать, попытки. Говорят, какой-то агрессии Северной Кореи против Южной и так далее. Короче, я к тому, что, да, вы правы, подвигается некоторая база для новых пересмотренных условий мирного какого-то, не мирного соглашения, а соглашения о приостановлении боевых военных действий. Ну вот смотрите, со стороны Кремля были два, как минимум, ультимативных требования, значит, цели СВО, да, это демилитаризация и денацификация Украины, да. Говорить сегодня о том, что Кремль по-прежнему будет требовать полной демилитаризации Украины в условиях сегодняшних реалий, когда Украина, в общем, нашпигована западным оружием, как-то даже забавно и смешно. Такого я не понимаю, как может быть так она демилитаризована. Другое дело, что в Москве, ну, например, ну, во-первых, могут обыграть условия тем, что это оружие не будет применяться против России. А цель денацификации могут быть, ну, к примеру, я сейчас, так сказать, я же не дипломат, я пытаюсь анализировать, она может быть оформлена как договоренность о том, что в Украине пройдут все-таки президентские выборы, при условии того, что нынешний президент Зеленский не будет в них участвовать. А поскольку мы тогда всегда сможем сказать, о, вот этот нацист и вообще нехороший парень, бандеровец, так сказать, еврейского происхождения, а он не будет во главе Украины. Вот, пожалуйста, вам и денацификация. Да? Ну, то есть вот такие игры, такие, так сказать, такая эквилибристика риторическая, она может быть оформлена в виде некоторых дипломатических договоренностей. Тем более, что понятно, что именно так, скорее всего, и будет оформляться трамповская, так сказать, стремление достичь мира.
Да, но так Трамп, если к этому всему поспособствует, еще и Нобелевскую премию мира получит. Это прям вообще тогда карьера человека удастся.
Ну, я с уважением отношусь к Нобелевскому, норвежскому комитету, который присуждает Нобелевскую премию мира. Ну, почему нет-то? В конце концов, если это случится, он будет четвертым американским президентом, получившим Нобелевскую премию мира. Вудро Вильсон, Теодор Рузвельт, Барак Обама,
Обама, да, это мы все
на
помним.
нашей памяти, да. Ну вот, мы помним, что особенно, ну, про Вудро Вильсона и Теодора Рузвельта мы ничего не помним. Это было в прошлых веках. Вот, не в прошлых веках, но очень давно. А
Ну, в
вот,
прошлых веках точно, да, потому что 20 век начало, да, вот больше 100 лет точно.
да, слушайте, ну, я всегда на эту тему шучу. Я родился в первой половине прошлого века, поэтому я путаюсь в этих
Да.
определениях. Короче, значит, вы помните, в октябре, по-моему, 2009 года Обама получил Нобеля спустя 9 месяцев, так сказать, схождения в Белый дом, да, в январе 2009 года. И 9 месяцев было достаточно Нобелевскому комитету, чтобы только за его авансы, так сказать, аванс обещать ядерное разоружение, нераспространение ядерное, по-моему, так сказать, улучшить или дать надежду мусульманскому миру на справедливость, так сказать, и так далее, да, он получил Нобеля и был, в общем, практически обсмеян чуть ли не половиной мирового сообщества вместе с Нобелевским комитетом. Но, если я правильно понимаю, в первую очередь расценивалась его Нобелевская премия как расправа или как, так сказать, сведение счетов с предыдущим президентом Бушем. То есть вот Буш, так сказать, развязавший войну, да, предыдущую, так сказать, Ирак, вот он был нехороший, а вот Обама, он хороший. То есть, короче, демократы американские таким образом нанесли поражение республиканцам, а если случится с Нобелем благополучно еще Трампа, то это будет как раз наоборот. Это значит, республиканцы нанесут, так сказать, реваншистский удар по демократам. То есть Байден будет, что называется, подвергнут обструкции как президент, который не справился. не справился.
Ну, в общем, что, по Нобелевским общем... премиям ничья будет у них в этом веке тогда. У республиканцев, ну,
слушайте, демократов. Давайте так скажем. Да черт с ним, будет он Нобелем, не будет он Нобелем, да? А главное, чтобы борьба за мир была, так сказать, не такой, как раньше в анекдоте.
Ну да, так что камня на камне не останется, будет такая борьба за мир. Еще одна сегодняшняя буквально тема, тем более, что я все равно хотел с вами об этом немножко поговорить, насколько получится. Вот этот вот Международный уголовный суд, который периодически раздает ордера на арест, в том числе российского президента и некоторых российских чиновников, он сегодня решил еще выдать ордер на арест Нетаньяху и бывшего уже министра обороны Израиля. И даже из Европы, ну, голландцы сказали, да, мы вот готовы уважать этот ордер. И Боррель, по-моему, сказал, что мы там всерьез к этому относимся, а не просто так, да, будем выполнять. Но арест Путина – это была совсем какая-то гипотетическая вещь. Потому что понятно, что ни в Голландию, ни в Европу Владимир Владимирович не собирался. И те страны, даже куда, которые теоретически могли бы это сделать, например, Монголия, куда он приезжал, тоже было понятно, что никто никакого Путина арестовывать не будет. Вот. Но здесь как-то вот... Неужели голландцы возьмут и Нетаньяху арестуют, если он там вдруг где-то в поле зрения их окажется? Или, тем более, если говорится о европейской дипломатии, значит, это, в общем, в некотором смысле позиция Евросоюза, отчасти, я так понимаю. То есть, приедет Нетаньяху с какой-нибудь оказией в Европу, что ж, вот прям повяжут его?
Да, эта новость, она сегодня, конечно, по уровню, так сказать, воздействия на умы, она может даже сравниться с этой анонимной
баллистической
ракетой. Да-да-да. Значит, смотрите, ну, во-первых, вы не упомянули среди тех, кто восхитился этим решением, так сказать, от имени Карим Хана, который, сейчас пару слов о нем тоже надо будет сказать, среди тех восхищавшихся был Хамас. Одновременно с Боррелем восхитился и приветствовал это дело, так сказать, главный террорист нынешний мировой, это Хамас, да?
Ну, это как раз не очень удивительно.
Нет, не удивительно, просто приятно видеть товарища Борреля через запятую вместе с движением «Хамас», которые одобрили это решение. Да? Теперь еще по поводу Борреля. Боррель, вообще говоря, еще более уходящая натура, чем даже Байден. Еще совсем несколько недель, и про Борреля нужно будет забыть. Да, я к нему отношусь, ну, как вам сказать... я бы сказал, с сожалением. Человек, в общем-то, мягко говоря, не самый выдающийся в своих способностях. Но бог с ним. Главное, что ему на смену придет, по-моему, кто-то из Балтийских. По-моему, бывший премьер-министр Эстонии, кажется, будет новым министром иностранных дел Евросоюза. Поэтому отношение Борреля, что называется, можно вычеркнуть. Это не отношение Евросоюза. Вот. А что касается существа дела, ну, слушайте, значит, Израиль не подписал статут Международного уголовного суда. Точно так же, как не подписал его... Соединенные Штаты не подписали, да? Точно так же, как, по-моему... Да, и не подписывал Россия.
Россия, да, Россия не признает этого.
Ну вот, значит, ни Америка, ни Россия, ни Израиль не признают статус. Да, это штука, так сказать, очень неприятная для Израиля, для Нетаньяху, даже для израильтян. Здесь ведь вопрос еще даже, надо сказать, точнее надо рассматривать. А что будет, например... Вы знаете, что Палестина у нас, как бы, так сказать, член-корреспондент ООН, в общем...
Наблюдатель, сказать, да, она, как государственный наблюдатель там, по-моему, да.
Да, государственный наблюдатель. В таком качестве, да, Палестина, администрация Абу Мазена, может признать статут Муса, да, и тогда территория палестинской автономии становится, что называется, нежелательной для пребывания там Нетаньяху. Ну, так сказать, для меня, живущего в Иерусалиме, совершенно очевидно, что Нетаньяху и не собирается на эти территории, да, даже если бы не было такого рода, так сказать, неприятной опции, да. Ну, Израиль переживет и это. Слушайте, да, он переживет и это. То, что Израиль не пользуется всемирной любовью, как бы никак не изменит, добавит ему этой нелюбви со стороны определенного класса людей и государств, ни в коей степени, да. Израиль другая судьба, и тут уж ничего не поделаешь. А что касается господина Каримхана, ну, забавно, что сейчас он так поспешил принять это решение, потому что, так сказать, обвинение этого господина в сексуальных домогательствах, оно, в общем-то, добредет, я так понимаю, до судебного серьезного расследования. И тогда будет забавно обнаружить, что человек с такими склонностями позволяет себе, что называется, выдавать ордера на арест, ну, скажем, лидерам, так сказать, западного мира. Да? Ну, я тут сейчас могу... Вы можете мне ответить, но вот он уже и Путина готов арестовать.
Да.
Вот. Ну, что я вам скажу? Кроме того, что мир одинаково несовершенен по разным своим, так сказать, как сказать, трекам. Да? Ну, что ж, нормально. Мир... Не самое лучшее место, как вы говорите, как мы понимаем сегодня,
да,
для житья.
Да, не очень удобно. Хотя есть, конечно, менее приспособленные планеты, но вот нас сюда занесло. Поэтому мы тут как-то, в общем, используя старинное слово, кочумаемся. Вот мы продолжаем это примерно делать. А вы как раз сказали, прозвучала у вас эта фраза немножко так вскользь о том, что Израиль большой любовью не пользуется, но сейчас, и это прям видно, в этих американских кампусах бастующие, митингующие студенты, освистываемые израильские футболисты, и там вплоть уже до погромов дело доходило в Европе, когда команды приезжали израильские играть туда. И, в общем, такой поддержки Израиля, который борется с террористами Хамас, мы особенно не видим, откровенно говоря. А вот разнообразных протестов против этой борьбы вот в тех странах, которые принято считать цивилизованными, условно-либеральными, мы видим просто с избытком. Почему так?
Ну, а что, собственно говоря, нового, Антон, в этом мире вы обнаружили? Так сказать, привитая нам с пионерского, так сказать, галстука любовь к справедливости, да, она привела нас, так сказать, к пониманию того, что этот догмат, он, в общем, не соответствует человеческим качествам, в большом качестве. Люди будут говорить о справедливости, но вершить, что называется, дела-то несправедливые, да? Как говорил наш все, Александр Сергеевич, счастья нет в мире, да, есть только покой и воля. Так вот, эту волю, как выясняется теперь в мире, который знаком друг с другом очень хорошо через интернет, этой волей люди, как правило, пользоваться не умеют, не хотят. Да, эта воля им дается в основном, я же не помню, выскакивают из меня какие-то, так сказать, куски марксистского и ленинского учения. Короче говоря, эта воля, она разрушительна, когда ею позволяет пользоваться, да. И это историческая, как бы вам сказать, ненависть к евреям, которые должны за все заплатить, но, во всяком случае, в последние 2000 лет, она остается вот этой очень характерной метой этого, так сказать, мира, да. А она идет вот буквально, так сказать, я бы сказал, шаг-шаг параллельно с развитием цивилизации, с развитием, так сказать, совершенствованием, там, скажем, искусственного интеллекта и всего прочего. Я тоже помню с каких-то школьных времен этот трактат Жан-Жак Руссо «Молодых лет. Способствует ли прогресс цивилизации усовершенствованию нравственности?» Правда, моя образованная жена все время меня пеняет, когда я это вспоминаю, когда говорит, что сам Жан-Жак Руссо был вообще человеком отвратительным. Вел себя очень неприлично, да? Но это зрелый год. Сначала он совершенно точно уловил, так сказать, вот главную тенденцию мирового развития. Вот этот, вот эта доступность всего и вся, становящаяся легкой добычей в мире, так сказать, интернета, да? И самое главное, люди узнали друг друга и ужаснулись посредством интернета. Вот вы не ужасаетесь, так сказать, тому, что в социальных сетях вам попадается? Я ужасаюсь. Да? Ну что,
как
с этим делать?
всякий нормальный человек, да, поэтому стараюсь как-то свою в этом смысле активность, ну, насколько это возможно,
Ну, понятно, да. Ну, так вот
ограничить,
поэтому
потому
ну,
что
что?
такие открываются ящики Пандор, такие вообще клоаки,
Да?
такое все. И в неожиданных местах, от неожиданных людей вдруг такое что-нибудь прочитаешь, думаешь, о, боже ж ты мой, и тут же закрываешь, да. Поэтому, да, меньше знаешь, крепче спишь.
Да, но тем не менее, нет, точно мы знаем, что, как правило, большей частью людей ничего хорошего ожидать не приходится. Вообще, самая главная характеристика нынешнего мира, что он исполнен жуткой ксенофобией. Ненависть к чужим, она просто вот является, ну, что называется, глубинным ощущением главным. Вот чужой, он враг.
Но даже не ксенофобия, а в целом, в широком смысле, там, фобии вообще
конечно,
много.
Конечно, философ.
Да.
В философском
да, просто,
смысле,
просто люди не любят тех, кто на них не похож.
Ну, а если на чужих, на прочих, тебя еще науськивает власть всеми, так сказать, своими ресурсами информационными, идеологическими, военными в том числе, да, то тогда просто жить становится прекрасно. Просто прекрасно жить, зная, что ты хороший, а все остальные враги и недруги, они плохие. Тогда можно мобилизовываться, консолидироваться, да, дружить против врага. Поэтому, ну что, ну вот Израиль так и живет, и так и будет жить. И я понимаю, что это неизбежно, и ощущение того, что он как бы, ну, я скажу сейчас красивую какую-то такую фразу, что пока существует Израиль, то, в общем-то, этот мир, что называется, имеет шанс на выживание. Вот в силу исторических причин, вы понимаете, да? Вот это такая метафизика, она как-то дается уже в ощущениях и в общем, в жертвах, которые несет Израиль сегодня.
Упомянули мы с вами саммит ОДКБ, который будет через неделю, благодаря чему у нас все-таки есть еще неделя пожить в безъядерном мире, как минимум. Владимир Путин поедет в Казахстан, и вас, как еще, в общем, и специалиста по азиатским и вот по делам того региона, мы как-то тоже знаем. Поэтому не могу не спросить. Вот за эти два, ну, за 1000 дней, да, с начала специальной военной операции, как изменилось отношение не России к этим странам, там более-менее все понятно. Вот, а как изменилось отношение тех стран к России? Вот, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, которые в том числе стали и хорошим таким перевалочным пунктом для параллельного импорта и продолжают быть источником дешевой ирабской рабочей силы здесь, но тем не менее все-таки кажется, что чего-то в наших отношениях с этими странами изменилось.
Антон, спасибо. Вы просто напомнили мне сегодняшнее мое, так сказать, выброс. Меня сегодня попросили на одном казахстанском ресурсе информагентстве оценить последний визит президента Казахстана Токаева в Европу, в Сербию и в Венгрию. Да? Венгрия, как известно, тоже тюркоязычное государство. Да? И вот Токаев, оценивая, так сказать, в Будапеште, вчера он оттуда вернулся домой, оценивая свои отношения Казахстана венгерские, сказал, что у нас мы братские народы, братские отношения. Я сказал, что вообще говоря, надо, по-моему, сегодня осторожнее относиться к такому термину «братские народы», потому что они в значительной
плохо,
степени...
Плохо заканчивается этот потом. Терм...
Да, они просто серьезно дискредитированы, так сказать, после того, что происходит в Украине посредством России, да? Вот, это так, что называется, апропо в сторону. А вот, отвечая на ваш вопрос, я должен сказать, что как в начале... так сказать, специальной военной операции следовать указаниям тыла, как говорят в Израиле, было, так сказать, сдержанное, закамуфлировано отрицательное отношение к специальной военной операции. Так оно и осталось. Те, так сказать, заявления того же Токаева о том, что он не признает квазигосударственное образование Донецких республик, да, те же заявления бывшего министра иностранных дел Узбекистана на ту же тему, да, сделанные в том же 22-м или 23-м году, они, в общем, не подлежат пересмотру. Да? И сегодня, ну, в общем, ни одна из стран Центральной Азии не позволит себе вот так открыто, декларативно даже хотя бы поддержать действия России в Украине. Да? А с другой стороны, а что делать? Так сказать, приходится балансировать вот в этой сложной обстановке международной, соблюдая как бы санкции, наложенные Западом на Россию, а с другой стороны, ну, в общем, этим хорошо пользоваться, потому что есть вторичный, есть транзит, да, серый транзит, который в основном проходит через страны Центральной Азии, ну, и, отчасти через Южный Кавказ. Но, ну, если уже вы вспомнили про ОДКБ, то замечу, что ОДКБ, кроме, так сказать, декларативного заявления нынешнего генсека ОДКБ о том, что они разделяют цели Москвы в этой операции, никаких отдельных заявлений членов ОДКБ на эту тему в поддержку действий Москвы я не помню. Пусть меня кто-нибудь поправит, но я не помню. Да? Даже напротив, все стараются, в общем, каким-то образом поддержать любые какие-нибудь мирные инициативы. Центральная Азия обязательно поддержит инициативы Китая. Ну, Китай и Бразилия, они в одном, так сказать, пакете идут. Вот, так что, ну что, я не знаю, что вам еще ответить. Вообще, Центральная Азия ведут себя очень аккуратно. Вот недавно был саммит тюркских, организации тюркских государств. Да? Как известно, там основную как бы тяжесть, так сказать, ответственности перед тюрками берет на себя президент Эрдоган турецкий. Вот он очень старался, ну, например, там, значит, вот, накрыть всю эту организацию таким покрывалом единства тюркского мира. Там, да, хотел как-то легитимизировать Турецкую республику Северного Кипра, чтобы ее признали. Да? Там тюркский алфавит, то да сё. Но он не посмел публично на саммите в Бишкеке, который был буквально там полторы недели назад, публично высказать, так сказать, свои гневные филиппики, угрозы в адрес Израиля. Потому что понимает, что Центральная Азия не захотят солидаризироваться с этой, так сказать, как бы агрессивной линией, которая чуть-чуть ли не совместима с линией там Хамас. Так что Центральную Азию знают, Центральную Азию как такой общий субъект международной политики, который себя таким образом сегодня через такие саммиты этих, с этой пятерки уже, так сказать, декларирует, в общем, стараются не, как бы, не подвергать, я бы сказал, провокациям с точки зрения втягивания ее вот в это противостояние. Между прочим, как на Ближнем Востоке, так и в Европе. Хотя на Ближнем Востоке так формальные подписи стран Центральной Азии некоторых пользуют, там, так сказать, призывом к эмбарго на поставку оружия Израиля. Они как бы есть, но они, в общем, совершенно бессмысленны и эфемерны, как политические демарши.
У нас с вами осталось минут примерно 6-7. Я все-таки хотел в конце нашего эфира воспользоваться своим служебным положением. Как человек, который, чуть не сказал, много лет, но достаточно, скажем, несколько лет занимался этой темой на эхе, еще когда у нас было эхо, и продолжаете заниматься сейчас уже, когда эхо нет. Дело в том, что, ну, я думаю, что наша аудитория вряд ли об этом знает, а я-то знаю, что Аркадий Юрьевич Дубнов в молодые годы, извините, что напоминаю. Ну, просто вы сами сегодня говорили про Карибский кризис и те вещи, которые помните. В юные годы фотографировал Владимира Высоцкого. Был на его концертах, был на спектаклях. И в вашей книге в том числе есть и эти самые фотографии. Вот я, просто воспользовавшись этим, так сказать, шансом задать вопрос, как это было, я этим шансом и пользуюсь. Как же все это было? Какие у вас остались воспоминания о Высоцком, которого увидели живьем? И которого фотографировали. И фотографии, кстати, хорошие. И это еще и январь 80-го года, то есть это последние месяцы жизни. Ну, такие особенно ценные воспоминания. Вот. А это, как я понимаю, был Институт атомного машиностроения, где был концерт 10 января 1980 года. Я даже точно. Вот, так что, если вы расскажете, я вам буду очень благодарен.
Да, ну, Антон, ну, спасибо. Как бы немножко даже... Честно говоря, мурашки идут. Я вспоминаю об этом. Не видите, у меня рубашка с длинными рукавами. Ну, во-первых, я никогда не забуду утро 25 июля 80-го года. Да? Я работал в том самом институте, где это происходило, уже в другой территории, на другой территории, на Войковской. Звонит мой двоюродный брат, ныне покойный, и говорит: а мы рано начинали, 7:45 мы начинали работу в Москве, это была улица Кирова бывшая. И он говорит: Высоцкий умер. И я просто не забуду, я помню телефонный аппарат на тумбочке в углу, я помню, что просто вот ощущение было совершенно нереально. Такого разве может Высоцкий умереть? Вот. Ну, а что касается съемки. Вы правильно говорите, да, вне атомного состояния, но в то время он даже назывался Московское отделение Центрального котлотурбинного института. Располагалось это в Петровском парке в Москве. Это старое-старое здание, так сказать, с очень ценным барельефом «Леда и лебедь». Я почему-то все это помню. Около того зала актового, где происходили профсоюзные собрания. Иногда приглашались туда хорошие люди, выступали. И вот это случилось в январе. Пригласили Владимира Семеновича. Он был, ну, в общем, близко, так сказать, я там несколько минут, когда его принимали, был рядом с ним. Ну, в общем, выглядел он нехорошо, прямо скажу. Нехорошо. Он, так сказать, лицо было такое немножечко, в общем, припудренное. Вот, но вот держался он потрясающе, да, и он отыграл свой концерт, ну, я помню, что он не меньше часа продолжался, отыграл он просто мужественно очень, вот. Я фотографировал, я уже к тому времени вообще много фотографировал, и до этого и публиковался там во всяких журналах, там типа театр, театральная жизнь, музыкальная жизнь, еще не знаю где. Какие-то подписи делал под эти фотографии. Короче говоря, я снимал его очень ответственно. Я ничего не понимал, мне в голову не приходило, что это его последняя, моя последняя его съемка. Вот, слава богу, что эти фотографии, пленки, в общем, сохранились. Потом меня попросили отдать эти негативы в музей, такой частный музей. Честно говоря, я даже сейчас не помню фамилии этих ребят, которые собирали этот музей, но я им отдал по-честному все эти негативы. Ну и фотографии, отпечатки, контрольные отпечатки. Да. А что касается фотографий, которые я делал в театре на Таганке, то, ну, я помню, особенно я помню, конечно, Гамлет. Там у меня есть любимая фотография. Высоцкий сидит в ногах у Демидовой. И у... Господи. Выскочила, боже мой. Вот. Я сидел... В общем, правдами и неправдами я добивался места в проходе. Если кто-то помнит старое здание театра на Таганке, старый зал, точнее говоря, небольшой, то я всегда... Ну, то есть, в общем, правдами и неправдами там договаривался, какие-то знакомые. Я имел маленький такой, маленькую бумажку, что я там вот, корреспондент, уже не помню, то ли журналы «Театр», наверное, сейчас не помню. И брал с собой стульчик, такой раскладной стульчик, который обычно берут на пикники, такой, значит, раздвигается, и на нем садишься, да. И вот я садился в проходе, а у меня был такой мешок, сделанный моей покойной матерью, сшитый, так сказать, из плотного куска там ваты, где было две дырки, как... с одной стороны рука, просто для объектива. И вот я тихонечко щелкал, и этот звук никому практически не был слышен, кроме меня, потому что это была такая обычная пленочная камера с затвором. Когда-то был «Зенит», потом это был «Практика» немецкая, потом даже «Никон» у меня появился в конце. Короче говоря, таких снимков было много. Я снимал его еще, по-моему, в других спектаклях. Сейчас не вспомню. Ну, короче говоря, такая фототека Высоцкого у меня была значительно по качеству разная. Вот. Ну, что еще рассказать? Я не успел ему подарить снимок и расписаться, и получить автограф. У меня довольно много черно-белых, разумеется, с автографами, так сказать, тех, кого я снимал. Среди них там много есть. Там Юрский, есть Майя Плисецкая, есть Альфред Шнитке, да, такая история. Но вот Владимира Высоцкого с автографом у меня нет. Но тем не менее, это то, что было. Это то, что было, и чем, в общем-то, конечно, не могу не гордиться каким-то образом, да. А, я друзьям пытался, так сказать, добывать билеты в театр на Таганке. Я тоже этим горжусь. Это было непросто.
Это было очень непросто, это уж точно. Спасибо вам большое. Аркадий Дубнов был у нас в особом мнении. Не забудьте написать какой-нибудь хороший комментарий. Если хотите покритиковать, покритикуйте, тоже не возбраняется. Поставьте нам вот какой-нибудь такой значок. Подпишитесь, если еще не подписались. Поговорили о России, Украине, Нобелевской премии Трампа. Немножечко поговорили про Израиль, Среднюю Азию и вспомнили Владимира Высоцкого. Спасибо Аркадию Дубнову и спасибо всем, кто нас смотрел. И вообще, смотрите нас на «Гвозди» почаще. Мы всегда этому будем только рады. Спасибо вам, счастливо.
Спасибо, дорогой Антон. Спасибо.